дорогие слушатели. Сегодня мы продолжаем знакомиться с Республикой Беларусь. Ее по праву называют чудом нравственности. Недавно там побывал Георгий Поликарпов, воспитанник Екатеринбургской духовной семинарии. Впечатлений оттуда привез много. Вашему вниманию предлагается окончание беседы.
Никакой напряженности, да, никакой нервозности в людях не заметно на самом деле, хотя после террористических актов в Минском метро, да, много писали о том, что выступает как-то оппозиция, да, как-то нагнетается обстановка. Тем не менее, вот в жизни людей там ничего не заметно. Там очень много людей гуляет, да, то есть обращает на себя внимание, во-первых, то, что там почти не пьют на улицах. То есть, сколько я там был, я ни разу не встретил в Полоцке человека, чтобы он шел с бутылкой пива, да, максимум, с чем там ходит молодежь, это бутылки лимонада, пепси-колы, кока-колы пьют.
А как по внешнему виду?
Внешне одета не очень хорошо. Белорусский трикотаж все-таки, что ни говори, считается лучшим на постсоветском пространстве. Поэтому одеваются они очень ярко, очень красиво, мне понравилось.
Ну, так как вот наши девушки из России, мини-юбка, какие-то элементы открытые очень. Как там, кстати,
женские? Ну, я думаю, так же примерно, как у нас. То есть человек всегда имеет право одеваться все-таки так, как он хочет. Нравится нам это или не нравится, соответствует это канонам нашей православной церкви, да, или соответствует ли это канонам мусульманской церкви. Человек все равно одевается так, как выражается его именно внутренняя сущность. Но опять-таки нужно сказать, что несмотря на то, что вот эта вот внутренняя сущность все-таки выражается в том, что люди там все-таки, на мой взгляд, как-то более, скажем так, целомудренно, что ли, да. Это вот как-то нельзя писать словами, это вот надо увидеть. Надо просто поехать там и посмотреть на людей. И почему-то вот все равно бросается в глаза вот эта вот целомудренность. Хотя, несмотря на то, что нельзя сказать, что люди там особо, скажем так, религиозно, да, или чтобы там толпами выстраивались в Спасо-Ефросиньевский монастырь. Но тем не менее, примечательно, что вот 2 августа – день памяти святого Ильи Пророка, и мы были 1 августа на всеночном бдении. Всеночное бдение в монастыре служится по монастырскому уставу очень долго, она началась в 4:45, закончилась почти около 9. И все это время люди стояли, молились. Там были взрослые и дети. Все очень благопристойно, все очень молитвенно. То есть все равно это показывает какую-то вот такую, скажем, черту характера.
Ну вот хотя бы встретить на улице курящую девушку. Приходилось ли тебе?
Там не то, что курящего, там пьющего человека не встретишь. То есть там...
А мужчина-то ведь наверняка же
курит. Ну, вот если честно, то... Не припомню, но, может быть, один или два человека где-то там попадались, но в основе своей, мне кажется, там не курят даже на улицах. Ну и везде очень чисто, то есть там нет ни окурков, ничего, ну где-то там, конечно, там бросят бутылку, еще что-то, но по сравнению, скажем так, с нашей Россией, да, когда приезжаешь в Москву, выходишь на улицу, видишь кошмар на улице и понимаешь, что все-таки Полоцк, во всяком случае, в этом отношении, он выигрывает.
Я шел по лугам и тропинкам, я бегал нескошенным полем, я трогал цветы и травинки, и поле казалось мне морем. Весь мир был наполнен движением, и не было места тревоге. В 17-й свой день рождения прощался я с отчим порогом. Дорога, 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 судьба, заступница судьба, не будь ко мне ты строгой, а будь судьба ко мне добра. Не будь ко мне ты строгой, а будь судьба ко мне добра. А сколько дорога вместила побед, поражений и песен. Дорога меня изменила, как птица мне мир уже тесен. Лечу, а внизу подо мною
звучит тихий голос тальянки. Гляжу, это я на гармонии, играю прощание славянки. Дорога, 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 судьба, заступница судьба. Не будь ко мне ты строгой, а будь судьба ко мне добра. Не будь ко мне ты строгой, а будь судьба ко мне добра. По тем же тропинкам гуляю нескошенным полем. Я трогаю те же травинки, и жизнь моя будто бы море. Казалось бы, прожил немало, быть может, пора приземлиться. Друзья и любимые рядом, а сердце в дорогу стремится. Дорога, 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 судьба, заступница судьба. Не будь ко мне ты строгой, а будь судьба. Дорога, 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 судьба, заступница судьба. Не будь ко мне ты строгой, а будь судьба ко мне добра. Не будь ко мне ты строгой, а будь судьба ко мне добра.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшняя наша передача посвящена Республике Беларусь. Ее по праву называют чудом нравственности. Наш собеседник, семинарист Георгий Поликарпов.
Ну, насколько, на твой взгляд, возможно нашей России стать подобной Беларуси?
Почему-то всегда забывают, что Россия – это самое большое государство в мире. У людей почему-то вот на это очень память короткая. Да? Всегда нас стараются сравнивать то с Америкой, которая в два раза нас меньше, то с Белоруссией, которая даже, не знаю, там чуть больше Свердловской области. То есть сравнение невозможное. Нет такой страны, на которую Россия могла бы ориентироваться. Все-таки в последнее время я все больше становлюсь сторонником, скажем так, теории собственного развития России. У России свой путь, по которому она идет, и даст Бог, если все будет, скажем так, сделано по совести, хотя бы по человеческой совести, если уж не по заповедям Божьим, то хотя бы по совести человеческой, то я думаю, Россия встанет, скажем так, в одну ногу с европейскими государствами, Соединенными Штатами. Хотя не могу не заметить, что Соединенные Штаты – это все-таки страна, которая, вот как сегодня только прочитал мысль эту у отца Андрея Ткачева о том, что США – это страна, которая зарождалась как страна утерянного рая, а позже превратилась уже в империю, которая всяческими силами отторгает от себя иммигрантов и держится только за счет того, что она насаждает демократию в кавычках во всем другом мире.
Как бы и подобная демократия, как мы уже заметили, наверняка в нашей стране демократия, к чему она, собственно говоря, уже привела. И я понимаю, сейчас хорошо уже принят закон, который запрещает рекламу пива, алкоголя, да, то есть уже какие-то меры принимают. Может быть, кому-то покажется, что это меры диктаторские, но тем не менее, вот я слышал, что просто православным христианам нужна такая сильная, такая сталинская, может быть, рука, которая бы все-таки взяла бы все в свои руки, да, то есть и потому что иначе, сам знаешь, и демократия, если люди далекие от православия, даже православные люди, дай им свободу, они к чему могут прийти? Подчас далеко не к лучшему. Вот. И знаешь, возникает сомнение, что действительно возможно идти, как сказать, в содружество с европейским государством. У них свой менталитет, свои ценности, свои понятия. Мне кажется, Россия все-таки, как вначале сказал, это все-таки можно иметь, конечно, какую-то концепцию ее развития. Что вот ты бы взял бы из белорусского опыта?
Из белорусского опыта, ну, наверное, все-таки такой вот опыт, что у них, например, вот взять Полоцк конкретно, да, потому что все-таки был Полоцк, я всей Беларуси судить не могу, но вот Полоцк такой наглядный пример, да. В 9 часов, примерно около половины 10 вечера, после того, как закончилась служба, мы попытались уехать из города Полоцка в городской поселок Боровуха, где мы жили. Так как автобусы ходят с интервалом примерно в 30 минут, но при этом ходят очень точно по расписанию, надо заметить, мы решили уехать на частники. И мы стояли, голосовали и вдвоем, и по одному, и с пакетами, и без пакетов, никто не остановился. Наконец остановилось такси. Я спрашиваю водителя, говорю, неужели, говорю, в Беларуси все так настолько богаты, говорю, что никто не хочет остановиться и подвезти двух людей до нужного места. Выяснилось, что без за то, что человек подвозит попутчика за деньги, без лицензии, следует огромный штраф. В свое время налоговое управление Белоруссии применяло такой метод, что высылались инспекторы вечером на дороге, они останавливали частные машины, люди садили, инспектора садились, платили деньги за извоз, доезжали до конечного пункта и предъявляли удостоверение и накладывали огромный штраф за нарушение лицензии. Это отбило охоту практически у всех водителей, кого-либо куда-то подвозить за деньги, имеется в виду.
Не хочешь сказать, пусть наши российские люди замерзают, стоят на дорогах, дожидаясь такси?
Ну, я не хочу сказать, чтобы они, эти люди, замерзали, стоя на дорогах, но конкретно, что ужесточение в какой-то мере приведет все-таки, скажем так, к более-менее стабильной работе все-таки наших финансов, потому что на самом деле, будем откровенны, да, люди, которые подвозят, да, люди, которые нас подвозят, мы им платим деньги, они же из этих денег налоги никакие не выплачивают. А ведь это вроде бы я 100 рублей заплатил, ты 100 рублей заплатил, а в масштабах страны, я думаю, это огромные-огромные деньги, которые, из которых могли бы платиться какие-то налоги. То есть в этом отношении я все-таки за драконовские меры. Такие же драконовские меры в отношении сельхозпроизводителей частных, да, то есть человек, который на частном подворье что-то произвел, он не может просто так что-то продать. То есть вдоль дорог, как у нас, нигде в Беларуси, вот в Полоцке, в Витебской области, я нигде не видел, чтобы кто-то что-то продавал. Кроме двух домиков, где продавали яблоки, я специально у них спрашивал, они писали пресловутые заявления о том, сколько чего они вырастили, сколько, почем они должны продать. То есть все там документально фиксируется, осенью все это проверяется, да, налоговая сверяется, что сколько продали, сколько налогов заплатили. Да. То есть достаточно такая вот очень жесткая экономика. И тем не менее, есть, скажем так, ложка дегтя в бочку меда, не удержусь, скажу, конечно, что видел, значит, в одном месте там ходили мы в гости, красивый паркет. Я поинтересовался, говорю, паркет – вещь достаточно дорогая, тем более с индивидуальным рисунком, говорю, а каким образом, говорю, вы умудрились, говорю, вот, заполучить такой красивый паркет? При этом хозяин жаловался постоянно на нехватку денег, что меня, конечно, удивило. На что хозяин, недолго сомневшись, да, ответил, что это вот по блату мне достался. Я говорю, в смысле по блату? Он говорит, ну вот, говорит, есть знакомый, работает где-то там. Попросил, они мне его достали. Я говорю, то есть телефонное право, говорю, оно может подействовать в Беларуси? Он говорит, да, конечно, как в любой стране. То есть вот так вот, не бывает идеальных государств. Не нужно делать иллюзию, что Беларусь – это государство, где жесткие драконовские меры, и что все работает только, скажем так, в идеальном варианте. На самом деле же это не так. Этого идеала нет вообще нигде, ни в Беларуси, ни в пресловутых Соединенных Штатах. Везде хорошо, где нас нет. Поэтому сколько бы мы никуда не ездили, сколько бы мы не смотрели, не восторгались другими странами, другими городами, да, другими материками, в конце концов, все равно в душе все равно живет ностальгия по родине. Приезжаешь на родину, видишь своих родных, свой дом, и понимаешь, что где бы ты ни путешествовал, путешествие твое должно заканчиваться всегда в одном месте, в родном доме.
Если же взять даже в пример, смотришь на людей, видишь, один человек такой более благочестив, другой более молитвенен, третий более кроткий, добрый, да? И, наверное, если вот рассматривать другие государства, все равно скажем, та же самая Беларусь, о которой мы сегодня говорим. Ну, так вот невольно все-таки хочется, чтобы та вот какая-то доброта, вот люди, жители, да, приветливость, скажем, тот совет по нравственности, который существует в Беларуси, чтобы это все-таки было и у нас. Этого хочется, конечно, я думаю, что мы, как и среди людей, переемствуем что-то хорошее, доброе, да, я думаю, что то же самое мы должны все-таки принимать и в Беларуси. Хотя, оставаясь, конечно, России, чтобы мы шли, конечно, по тому пути, который был бы верный. Хотя понятие верности пути, они настолько различаются у людей, что тут можно уйти в какой-нибудь хаос или в демократию. И, собственно говоря, как ты уже сказал, как Америка, это, значит, это потерянный рай.
Страна, которая начиналась как потерянный рай, и которая в конечном итоге превратилась в огромную империю, которая сейчас отбивается от иммигрантов всеми ногами, руками и пытается установить, вернее, выживает за счет того, что пытается установить демократию, в кавычках.
Вот и как бы нам тоже вот и не пойти и по этому пути. И в заключение все-таки, Георгий, вот какие основные полагающие принципы ты видишь для, ну как, может быть, я понимаю, как ты не политолог, ты, так сказать, обычный панамарь, церковнослужитель, который, тем не менее, человек любознательный. Какие вот три основополагающие принципы ты бы включил бы для развития России?
Для преображения России нужно, во-первых, твердую государственную власть, которая не меняется в течение очень длительного времени. То есть у России должен быть хозяин в том хорошем понимании, в каком представлял его последний наш император, ныне причисленный к лику святых, Николай Александрович, Николай II, когда писал в анкете «Хозяин земли русской». Он действительно представлял себя хозяином, то есть человеком не рабовладельцем, а человеком рачительным, который ведет свое хозяйство и все в своем доме знает. Вот такой должен быть у нас человек во главе страны. Обязательно. Это основа всех основ. Второе, это должно быть религиозное воспитание, религиозная идеология обязательно. Если идеология должна быть в России, то идеология именно религиозная. Именно нравственная религия, нравственно-моральная сторона должна воспитываться церковью все-таки. В школах должны обязательно преподаваться основы закона Божия. Не в том слепом карикатурном виде, который был в революции до 1917 года, которого можно прочитать много различных, скажем так, ироничных, сатиричных рассказов, вот. А именно в новой концепции, когда священнослужитель, человек широко разносторонне развитый, он преподает вот именно основы общечеловеческой морали, облеченные все-таки Словом Божиим. Потому что если из нравственной морали выкинуть имя Господне и просто оставить только вот эту мораль, она все равно ни к чему хорошему не приведет. Такая мораль обречена на превращение ее в систему запретов. Вот. А человек должен понимать, что не просто запрет, человек должен сам уметь, скажем так, останавливать себя. А не именно, что существует какой-то запрет, откуда-то взятый. Вот. Человек должен быть человеком, даже находясь вне толпы. А именно, когда нравственность, она система запретов, то эта система запретов действует только до тех пор, пока человек находится в толпе. Как только толпа исчезает, сила запретов исчезает, и человек погружается в пучину грехов. Ну и третье, после сильной личности у власти, религиозного воспитания, наверное, все-таки остается внутренний мир каждого человека. Все-таки вот это важно, прежде чем что-то преобразовывать, прежде чем изменять мир вокруг себя, нужно измениться самому. Нужно посмотреть не на тех, кто рядом, а на самого себя. Просто взглянуть хотя бы просто в зеркало и спросить себя прямо, какие плохие привычки есть у меня, какие грехи есть у меня, как я их могу изжить, как я могу сам измениться. И если каждый человек так изменится, то, я думаю, изменится вся Россия. И преображение России будет уже не за горами.
Дорогие друзья, напоминаю, что сегодняшним нашим собеседником был воспитанник Екатеринбургской духовной семинарии Георгий Поликарпов. Он поделился своими впечатлениями о поездке в Республику Беларусь, которую по праву называют чудом нравственности.
Белый аист летит, над белесым полесьем летит, Беларусь. русский мотив. В песне Эйска, в песне Ракит, все земля приняла. Лесной партизанской тропе не смогли зарасти эти тропы в народной судьбе. Ой, тех давних годин в каждом сердце живет и поныне, в каждой нашей семье с нами. Полесьем над тихим жневьем, где-то в топе болот погребен остывающий гром. Белый аист летит, все летит над родными полями, землю нашей любви осеняя большой.
Партизан.